Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. Как всегда в этом часе мы говорим о пути христианина в светском обществе. Сегодня у нас удивительный гость в студии «Светлого радио» Александр Иванович Чашкин, художник-иконописец, академик Российской Европейской Академии Естественных Наук, член Союза художников, расписывал более 15 храмов в России за рубежом, но, наверное, проще сказать, что не расписывал, Александр Иванович. Потому что все известные, конечно, монастыри и храмы так или иначе все равно связаны, большинство известных храмов и монастырей так или иначе связаны с рукой Александра Ивановича. И даже сербский монастырь Дайбабе известный и в США, и везде, в общем,
Кафедральный собор Американской православной церкви.
Здравствуйте, Александр Иванович, Здравствуйте. А то я вас представляю. Да, дорогие друзья, Иверская часовня на Красной площади, храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, в общем, Кафедральный собор в Самаре. Много-много можно перечислять, и в интернете все это есть. Я думаю, вы уже поняли, что гость у нас сегодня незаурядный, это так, мягко скажем, а вообще, конечно, крайне, крайне интересный. Александр Иванович, ну, традиции нашей программы предполагают спрашивать о пути к вере в вере и жизни с верой. Но, конечно, я вас хотел бы еще спросить и о пути к иконописному искусству, потому что чем вы только не занимались, вы сами говорите, что и учились в Суриковском институте, окончили оперную студию при Центральном доме, работник искусств, пели на клиросе, так, собственно, по-моему, и начал как-то прокладываться ваш путь к вере. Да. Расскажите, пожалуйста, как вы стали верующим человеком? Я думаю, это как-то с иконописью очень связано.
Да, вы знаете, я начну с того, что я родился в семье, которая никакого отношения не имела к вере, к христианству, к православию. Вот. Более того, отец у меня был известным коневодом. Родился я фактически в Киргизии на берегах озера Иссык-Куль. Значит, там отец мой создавал породу, которую начали создавать еще до революции. Вот, дочь генерал-губернатора Семеречья, такая Пинкова, со своим мужем-поручиком, они, значит, прочитали статью Пржевальского, что самое красивое место на земле – это озеро Иссык-Куль, хотя Пржевальский, как известно, был путешественником и объездил очень много, так сказать, стран, земель и так далее. Вот, и они возмечтали именно там создавать новую породу лошадей, которая объединяла в себе, значит, киргизскую лошадку, которая по горам хорошо ездила, донскую лошадь, которая была самая выносливая в мире лошадь, и чистокровную английскую лошадь, вот, которая была по экстерьеру и по скорости самой быстрой, самой красивой в мире. Вот, ибо производ, она была от ахалтекинцев, от древней лошади, на которой еще ездил по преданию македонский буцефал, его жеребец был. Вот, и я там родился, там меня встретил, вот, поэтому я, значит, никакого отношения к иконам не имел. Вот, значит, в 15 лет мы переехали в Рязанскую область, отца пригласили во Всесоюзный институт коневодства работать, продолжать работу селекционную насчет лошадей. Вот, это рядом было село Константиново, известное, где родился Сергей Есенин, вот, и там я занимался. Моя первая профессия была, это, так сказать, я объезжал лошадей, знаете ли, в течение очень многих лет я работал наездником, это называется правильно, конюх-берейтер, вот, и занимался стипельчезом, конным спортом, и, так сказать, казалось бы, моя судьба сама, так сказать, мне велела продолжать дело отца, быть коневодом и заниматься лошадьми. Но, вы знаете, получилось так, что я работал на ипподроме, объезжал лошадей, работал на тренотделении, значит, чистокровных лошадей Рязанского конного завода. Вот, в это время я рисовал пейзажики, вот, и Значит, так получилось, что однажды я что-то такое где-то в обществе взял и что-то спел. Вот. Мне сказал один человек, бас, который когда-то учился в консерватории, сказал, ты что, сумасшедший с таким голосом, ты, так сказать, занимаешься лошадьми и так далее. Вот. И отвел меня, значит, к солистке Большого театра Алимасовой, как сейчас помню, народной артистке Советского Союза. И она меня приняла в школу при Большом театре. Была такая школа-студия, где был ректором сам Козловский, вот, который, прослушав меня, тоже меня тут же приняли без всяких экзаменов. Вот, я проучился там где-то почти 4 года. Вот, более того, я учился у солистки Ля Скала в прошлом. Вот такая была Нина Львовна Бенисович, знаменитая драматическая сопрано. Вот, и я решил, как говорится, что, наверное, я буду оперным певцом. Я безумно любил Карузо, Марио Ланци, слушал, значит, пластинки этих великих теноров итальянцев. Вот, и сам, так сказать, мечтал, в конце концов, ну, был, давал концерты, вот, пел по-итальянски неаполитанские песни, меня даже называли итальянец из Химки Ховрина, тогда кто-то меня обозвал, вот, и получилось так, что меня направили в консерваторию, а мне так получилось, что мне не хватило, то есть мне было уже 28, больше 28 лет, а туда принимали на дневное отделение только до 28 лет, а на вечернее принимали только москвичей, у меня тогда не было прописки, и, короче говоря, я в консерваторию прошел по экзаменам, но меня не приняли, вот, и я пошел, знаете, пошел работать, кто-то мне посоветовал, а иди в церковный хор, может быть, тебя возьмут певчим, вот, но я попал там через каких-то знакомых, попал на «Сокол», храм всех святых, вот, меня прослушал Регин Чуинков, такой знаменитый, тоже известный Регин был, меня приняли туда, вот, и я стал петь в храме за то, что, так сказать, из меня оперное писание вышло, я, конечно, несколько раз подрастроился достаточно, вот, сильно, но смирившись, так сказать, стал петь в церковном хоре, и потом, как говорится, подумал, что это, может быть, моя судьба какая-то в этом. Но дальше произошло какое-то чудо невероятное, как я считаю. Вот. Чудо, которое говорит о том, что не всегда мы делаем то, что хотим, это нужно нашей судьбе и так далее, что, может быть, говорят, что это, как говорится, прокладывается сверху судьба человека, вот, то есть Богом, что называется, а человек уже должен сам решать, то есть ему дана свобода воли, вот. И вот у нас на «Соколе» работала монашка такая Вера, уставщицей, которая меня как-то отвела, сказала, что у нее дома живет знаменитый старец Самсон, Сиверс, так называемый.
Ничего себе.
Вот. И говорит, а пойдем, я тебя познакомлю. Я говорю, нет, Вер, ну что ты такой старец знаменитый, зачем я ему нужен? Не, ну пойдем все-таки. Вот. Все-таки он уже старенький, вот, ну ты будешь рад с ним, знакомству с ним. Вот. Хорошо, ну да, в общем, так получилось, что я все-таки к нему попал, к Сиверсу. Вот. И он, что интересно, он спросил, ну, ты чем занимаешься? Я говорю, да вот, работаю на ипподроме, пою в храме, вот, и опера певца из меня как бы не получилось, пою в храме, и очень доволен тем, что я попал, не так сказать, в герои оперы, так сказать, Кавародоси, там, Канио, паяцци и так далее, вот, а пою, так сказать, церковные вещи, вот, ну, и вот так... Работаю на ипподроме, объезжаю лошадей, пишу пейзажики, говорю, вот. Он, значит, сказал, Вера, но дело в том, что параллельно, когда я работал на ипподроме, я уже, когда начал писать пейзажики, меня, значит, я попал, мне надо было у кого-то учиться. Вот, ну, в Суриковский институт я тогда мечтал только поступить, но моя мечта до реальной какой-то совершенно не воплотилась, вот, и поэтому я просто-напросто, но познакомился с таким художником Зюзиным, который, ну, был очень интересный человек и художник, который сказал... мне тогда, мне было тогда, по-моему, только из армии я вернулся тогда, значит, вот. И он сказал: «Сашулька, а зачем тебе этот Суриковский институт? Вот здесь есть такой маэстро, мэтр московской богемы, Василий Яковлевич Ситников. Пойдешь к нему, 10 академий закончишь». Это, говорит, великий рисовальщик и так далее. Ну, я подумал, почему бы не сходить. В общем, меня отвел меня к этому Ситникову, ну, который сейчас очень известный человек. У него, так сказать, картины во многих музеях, в частности, несколько картин музея Гугенхейма находятся в Америке. Вот, и, в общем, я попал к нему в ученики, показал пейзажики, он говорит, мне это очень нравится, и стал параллельно учиться еще, вот, как говорится, у него, у этого Ситникова стал учиться, что называется, живописи, рисунку и так далее.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечер воскресенья» Александр Иванович Чашкин, художник-иконописец, академик Российской и Европейской академии естественных наук, член Союза художников. Меня зовут Кира Вавренева, мы продолжаем наш разговор. Вот вы попали к Ситникову.
Да, и вот Ситников уже, у Ситникова брали уроки большие очень, как же серьезные художники уже, так сказать, которые давно закончили институт Суриковский, даже преподаватели у него брали уроки. В частности, как сейчас помню, такой Александр Иконников преподавал в Суриковском институте. И я ему как-то сказал, что вообще отец страшно переживает, что я не, так сказать, не учусь в Суриковском, а продолжаю работать, вот, обижать лошадей. Ну, то есть, по сути дела, конюх-берейтер моя была профессия. Берейтер – это как бы наездник, объездчик лошадей. Вот. Он говорит мне, Иконников сказал: «Слушай, а давай я тебя возьму, у тебя такой уровень, что я тебя возьму, собственно говоря, ну, формально сдашь экзамены, а я тебя возьму в Суриковский институт на вечернее отделение. И ты потихоньку, только не говори Ситникову, не говори Зюзину, никому не говори, потихонечку закончишь». И я там проучился 4 года, закончил, значит, Суриковский институт, эти вечерние, так сказать, классы, как они назывались. Вот. И когда, значит, я, возвращаясь к тому, что я попал, когда я попал к Сиверсу, он меня спросил, чем занимаешься? Ну, я говорю, вот я закончил, так сказать, учился в Суриковском, вот, работаю на ипподроме, вот, ну, пою в храме, вот. И он, значит, обращаясь к Вере, не ко мне, а к Вере, сказал, вот это удивительно было, понимаете, он сказал: «Вера, ты знаешь, что Александр будет писать иконы, вот, отведи его к Зенону», говорит. Я, значит, удивился, я говорю: «Батюшка, а вы знаете, во-первых, значит, я не собираюсь иконы писать, потому что иконы пишут какие-то святые, с моей точки зрения, вот, и потом, кто такой Зенон, я даже не знаю, не слышал, вот». Но тут же мне сказал, ну, Зенон – это современный Рублев, мне сказал батюшка, и подтвердила Вера. «Вера, ты его не слушай, что там не будет икон, будет иконы писать. Вот, отведи его к Зенону». Кстати, я, так сказать, перебивая, так сказать, себя, могу сказать, что я встречал несколько даже священников, одного профессора психиатрии в Яме, он настоятель, Ям такое место под Москвой, который был во главе, значит, профессором, вот, медицины, у которого была своя клиника, и которому то же самое, он пришел к Сиверсу, он сказал: «Ты будешь священником». Он сказал: «Не что, батюшка, да не, ну, я же вот профессор, я, так сказать, занимаюсь психиатрией». «Нет, ты будешь». И он, говорит, через 2 года стал священником. Вот, к сожалению, я даже забыл, как его зовут, неважно. Вот, и я, значит, очень удивился, что какому-то Зенону, который есть современный Рублев, вот, меня должны отвезти. Ну, я думаю, ну, ладно, ну, что, ну, и сказал, батюшка. Вот, ну, мы поговорили, распрощались, я благословился и ушел. А потом, значит, при течении, так сказать, где-то месяца я она мне предлагала в Даниловском монастыре, тогда возрождался Даниловский монастырь, и работал там этот самый Зенон. Вот. И несколько раз она пыталась меня привести, я все отговаривался, и потом как-то мы с ней куда-то шли, она говорит, а давай все-таки зайдем в Даниловский монастырь. Вот. Я говорю, ну давай, раз мы уж проходим мимо, давай зайдем. Вот. Мы зашли, вот. Она сказала, что, знаете, я к Зенону, если можно его вызвать. Вот. И ну какое-то еще чудо произошло. Я потом, работая с Зеноном много лет, знаю его, знал, что он никогда не выходил к женщинам, даже не спрашивал монашки, это не монашки, просто он никому не выходил, потому что столько желающих было его увидеть и так далее. Вот. А здесь он вышел и спросил меня, в том числе, сказал, а вы зачем пришли? А я говорю, вы знаете, я хотел бы помогать как-то, если можно вам помочь в росписи вот монастыря и так далее, в работе над восстановлением Даниловского монастыря. Он говорит, хорошо, приходите завтра, вот, я вам что-нибудь найду, какую-нибудь работу. Вот. Ну, и я на следующий день я пришел в Даниловский монастырь, и вот здесь произошло какое-то еще некое чудо. Вот, вы знаете, когда я зашел в храм Семи Вселенских соборов, который, где Зенон работал над иконостасом, вот, я увидел, как он работает. Он писал икону. Я когда увидел, как он работает, и вообще его в работе увидел первый раз, я понял, простите, что передо мной действительно гениальный иконописец, и до сих пор так считаю, не только я, а в мире очень многие так считают. Вот. Более того, я наперед забегая могу сказать, что когда я руководил росписью Кафедрального собора Американской православной церкви в Вашингтоне, Никольского собора, то меня познакомили с отцом Федором Куфусом, который в то время, это где-то около 30 лет назад уже было, 27 лет назад, вот, на то время он был ведущим, самым считался дорогим и самым известным греческим иконописцем современным. Вот, меня познакомили, я с ним сразу подружился, и в том числе, ну, надо было сказать комплимент, я ему сказал, что отец Федор, сначала я посмотрел на его работу, он работал, расписывал храм, по-моему, Михаила, Архангела Михаила у Потапова, зарубежной церкви. Я посмотрел, мне очень понравилось. И я сказал, отец Федор, по-видимому, вы самый, сейчас два самых выдающихся современных иконописца, как это, наверное, Зенон и вы. Вы и Зенон, я сказал. Вот. Он, значит, на меня посмотрел внимательно и сказал такую фразу. Вы знаете, Александр, или ты знаешь, по-моему, да, ты знаешь, Александр, вот, я считаю, что ты ничего не понимаешь в иконах, если ты с Зеноном никого нельзя сравнить с современной иконописи, и даже меня, он поднял палец вверх, даже меня нельзя сравнить с ним, и вот, потому что он, конечно, самый выдающийся художник современности, вот, и я вот поэтому, значит, вот, говорю, не только я посчитал, что... И вот дальше произошло вот это чудо, когда я стал работать с ним, вот, над восстановлением, вот, я там растирал краски, я полгода или год, наверное, целый не говорил, что я там занимался живописью, растирал краски и смотрел, как он работает. И это было для меня самой высшей школой, конечно. Вот, а дальше он уехал в Псково-Печорский монастырь, я поехал за ним, вот, и, так сказать, пробыл у него... где-то, ну, в течение полгода, год, и так наезжал к нему время от времени, вот. В это время я уже поступил такие в Софринские мастерские иконописные, вот, где я работал несколько лет уже, вот, и я уже собирался как бы, даже подумывал, как бы не остаться мне совсем в Псково-Печорском монастыре, я был тогда, значит, как бы вроде бы, ну, типа послушника, то есть имел такое, в смысле, аккредитацию как бы в виде послушника. Кстати, и вторым послушником у Зенона был тогда нынешний митрополит Тихон, а тогда он был просто для меня Гоша. Вот,
так сказать. Да, были эти времена.
Да, это вот в те времена, когда мы вместе с ним были, а потом он перешел к Крестьянкину, а я, так сказать, меня вдруг однажды вызывает наместник, сейчас он митрополит Подмосковья, Коломенский, вот, и тогда был наместник Псково-Печерского монастыря, отец Павел, тогда еще Павел, и говорит: слушай, тебя призывает зачем-то патриарх. А я говорю: зачем? Ну, вот что-то вроде что-то об Америке какая-то речь идет. Теперь я расскажу, как я попал в Америку, даже интересный рассказ. Значит, когда я работал в Софринских мастерских, первый храм, который я руководил росписью, был знаменитый, очень известный храм в Качаках Льва Николаевича, родовой храм, да, Льва, семьи Льва Николаевича Толстого, где похоронены все его предки, дети почти все, кроме него самого, конечно. Как известно, он похоронен там по его, не около храма, а там, ну, около, да, дома, там известно, да. Вот. И вот когда закончился эта роспись этого храма, сейчас, кстати, об этом фильм пытаются создать, как я расписывал уже 30 лет назад, получается, больше 30 лет назад его. Вот. И вот, когда я закончил уже роспись храма, вдруг приехала американская делегация, так называемая. Значит, американская делегация состояла из настоятеля, значит, кафедрального собора Американской православной церкви, отец Дмитрий Григорьев. Это очень известный, знаменитый, значит, автор многих классических трудов о Достоевском, он специалист по Достоевскому. Вот именно классические труды, многие принадлежат именно ему, так сказать. Вот. И владыка Василий Родзянко. Вот, всем известный, вот, который, что называется, был епископом Вашингтонским на то время. Вот, ну, и еще несколько человек было. И вот они ездили по России, чтобы найти русского художника, который бы расписал храм Кафедральный собор Американской православной церкви. Ну, это связано с тем, что им хотелось, чтобы именно русский расписал. Вот. И второе, ну, может быть, там и материальный, потому что греки там вроде как бы с ними разговор более серьезный, в смысле материального, вот, и так далее. Вот, ну, в общем, короче, им понравилась моя роспись, и они меня пригласили, они к Алексею II пришли, говорят: вот мы хотим Чашкина, чтобы он, значит, руководил росписью Кафедрального собора. Ну, в течение полгода, вот тогда я приехал из Псково-Печерского монастыря в Москву, меня вызвал патриарх Алексей II, вот, и, что называется, значит, сказал, что вот ты поедешь в Америку расписывать собор, вот, но я уже рассказывал, что отец Павел наместник сказал, что, ты знаешь, я тебя не благословляю в эту Америку ехать, вот, и так далее, я говорю, что, ну... Ну, что делать? Ну, раз патриарх вызывает, я съезжу. Ну, в конце концов, если он меня утвердят, то мир посмотрю. Нет, я тебя не благословляю. Ну, кстати говоря, через месяц он приехал же, епископом нью-йоркским стал. Вот, значит, так он говорит: послушай. Я говорю: ну, что же вы вроде не собирались, владыка? А он сказал: ну, знаешь, послушание, все-таки послушание. И вот так получилось, что я там проработал 3 года. Вот, в этом, расписывая Кафедральный собор. Ну, для меня это был подарок судьбы, невероятный, конечно. Дело даже не в Америке, а дело в том, что я стал, ну, это отдельный разговор, очень длинный, я коротко скажу, что я там пообщался с потомками эмигрантов, так сказать, русских, которых изгнали еще большевики, значит, в 20-х годах. Ну, допустим, тот же Григорий был сын генерал-губернатора Архангельска, тот же владыка Василий был внук председателя Государственной Думы, вот, Толстой, значит, был Владимир Сергеевич, староста храма, который был прямой потомок Алексея Михайловича Толстого, Милославский. Вот, в общем, там были такие, знаете, потомки, вот древних родов даже русских, вот иммигранты. И вы знаете, я бы так сказал, что это были, конечно, подлинные патриоты России. Ну, как бы они не считали, что они не сами уехали там, знаете, они, собственно, очень достаточно негативно относились к тем, кто уезжал сам, их же родители там, дедов изгнали, большевики фактически, понимаете, поэтому они, конечно, любили Россию, они были подлинными патриотами России, вот, и поэтому я был в обществе, ну, совершенно как какой-то, попал среди какой-то такой элиты, знаете, русской, вот, которой лишили родины, вот, поэтому я был счастлив там находиться 3 года, вот, счастлив был работать там, вот, ну, конечный итог, я просто могу сказать, что там в газете «Вашингтон-Пост» было написано, что из Москвы приехали группа русских иконописцев во главе с Александром Ивановичем Чашкиным, которые превратили кафедральный собор в жемчужины мировой живописи. Была такая фраза в газете «Вашингтон-Пост». Так что я вот вернулся, но Алексей II был очень доволен, наградил меня, значит, орденом Владимира третьей степени.
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в студии Александр Иванович Чашкин, художник-иконописец, академик Российской и Европейской академии естественных наук, член Союза художников. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, меня зовут Кира Лаврентьева. Я с радостью напоминаю вам, что у нас сегодня знаменательный гость Александр Иванович Чашкин, художник-иконописец, академик Российской и Европейской академии естественных наук, член Союза художников. Огромное количество храмов, монастырей расписывал Александр Иванович в России и за рубежом. Об этом мы сегодня говорим. Говорим о богословии иконы, говорим о пути Александра Ивановича к вере и к иконописи. Все это, конечно, интересно. Интересные часы нам явно уже не хватает, я вижу. Александр Иванович, мы вот остановились с вами как раз на росписи храма в Америке. Пожалуйста, расскажите, как там дальше все продолжалось, как все развивалось.
Ну, вы знаете, по приезде из Америки, вот, я, значит, был главным иконописцем вот этой самой, ну, предприятия Софрина, ну, фактически был главным иконописцем Московской патриархии, значит, получая, значит, вот. Ну, дальше было очень много интересного, в том числе, значит, я, во-первых, смотрите, я познакомился с таким совершенно потрясающим человеком, которого уже канонизировали как местного святого. Я думаю, что когда-нибудь его канонизируют не только как местного. Uh-huh. Также, вот я возвращаюсь к Родзянко, к епископу Вашингтонскому. Да. Вот, я тоже думаю, что его когда-нибудь канонизируют, потому что многие его сейчас... И я, общаясь с ним, я понял, что это какой-то удивительный человек, совершенно бескорыстный. Более того, он еще не признанный миром богослов. Он написал совершенно потрясающую книгу «Отцы Каппадокийцы и теория Большого Взрыва», где выдвинул совершенно идею, но с точки зрения современных астрономов, там, астрономов и так далее, он, однако, кажется совершенно безумный какой-то, и богословов даже, вот, а именно теория о создании мира. Он прочитал у Василия Великого, своего святого, что наш мир, вот это, когда галактики разбегаются, вот, наш мир – это осколки Вселенной, которые разлетаются во все стороны, летят тартарары, но когда-нибудь они будут назад. Ну, это в индийской философии похожая мысль есть. Но, во всяком случае, он говорил, что это не создание мира, это по его гипотезе, а это создания мира. Это был какой-то райский совершенно мир в другом измерении, который через грехопадение взорвался и стал разбегаться во все стороны, неизвестно куда. Ну, в общем, короче говоря, она совершенно, на первый взгляд, совершенно безумная идея, но он ее вычислил у Василия Великого. Поэтому я говорю, что он, конечно, был выдающимся богословом, который еще мир не оценил, владыка Василий. Вот. А как человек он был, конечно, совершенно удивительный. Это есть такая книга «Тайны святых», где говорится о том, что такое святой человек. Это человек, который полон некой энергии любви, энергетики любви. И я в свое время познакомился, исповедовался у Кирилла. Значит, Кирилл – это человек, который был духовником Алексея II и который духовником Лавры был.
Архимандрит Кирилл Павлов.
Павлов, да, Павлов. И вот я случайно попал к нему на исповедь, совершенно даже не хотел исповедоваться, хотел сбежать. Он говорит: «Эй, куда собрался? Ну-ка, иди сюда». И проговорил с ним 15 минут, мне не хотелось от него уходить, понимаете. Настолько это был удивительный человек, настолько он меня обаял вот какой-то любовью, понимаете, вот этой энергией любви, вот, что мне просто хотелось вот около него быть все время. Вот то же самое у меня чувство было, конечно, к владыке Василию. Вот, отец Дмитрий Григорьев был тоже вот такой же человек. Вот. В общем, короче говоря, я, слава тебе, Господи, я познакомился со мной. Ну, тот же Самсон, который мне такая невероятная идея была, я заканчивая уже о своем пути, я думаю сказать, что я не собирался никогда иконы писать, как я из моего рассказа следует. Вот. Он меня направил на этот путь, и только через где-то уже, ну, через много-много там десятилетий, может быть, я понял, что меня Господь вел этим путем, а я еще и сопротивлялся. И каждый раз было то, что Господь меня приводил к моей профессии, единственной, так сказать, которой я сейчас занимаюсь, и без нее я уже не мыслю ни своей жизни, ни своего будущего, ни своего прошлого и так далее, и так далее. Вот, и все это увидел во мне этот старец Самсон, понимаете, вот. Ну, потом все это было, вот. Ну, еще один старец, который, я считаю, что только вопрос канонизации, только вопрос времени, это такой отец Авель, Рязанский. Угу. Вот. Я,
вы его называли своим духовником.
Он для меня был как отец родной. Я его знал в течение где-то почти что 25 лет, вот так где-то. Вот. Ну, я не знаю, вот, может быть, отношения мне даже напоминают Зосимы, Алёши Карамазова, может быть, так. Я к нему приходил всегда. Вот. Я никогда, я даже не мог его назвать духовным отцом или кем-то. Он мне просто очень близкий, родной человек, с которым я готов был общаться бесконечно долго и много. Даже более того, он однажды меня призвал и сказал: «Сашенька, дорогой, вот через полгода я умру». «Да что вы, батюшка, да нет же ведь». «Нет, Сашенька, ну ты уж так помолчи, вот. Пойдем, я тебе покажу, где будет моя усыпальница». Это был храм небольшой, храм-часовня Серафима Саровского, а он был в схеме именно Серафима, отец Серафим был Авель, вот. Мне показал, вот ты над могилкой, значит, вот такое напишешь, вот здесь царская семья, он особо почитал царскую семью и так далее. Вот, и вот говорит, что, в общем, сказал, где что написать, и ровно через полгода он умер, действительно, понимаете. И я расписал эту часовню именно в этом, в Иоанно-Богословском Рязанском монастыре, и так что вот эта вот часовня, это в честь Серафима Саровского, где стала усыпальницей этого великого старца, который около 15 лет он жил на Афоне, и 11 лет он был игуменом, по-нашему это настоятель, у них игумен, игуменом Пантелеймонного монастыря Афонского. Вот. Ну, еще один случай расскажу, где Америка меня тоже привела, и на этом я свою судьбу закончу. Однажды, значит, такой некий человек, который был вице-премьер Украины, еще дружественный нам когда-то давно, где-то лет 15 назад, вот, Лунёв, вот, он более того, он был министром угольной промышленности, такой выдающийся специалист горного дела и так далее. И вот они решили с братом сделать собор, значит, в Святогорском монастыре Донецкой области. Вот, это, кстати, родина моих предков со стороны отца. Там рядом село было, где отец родился. Вот, и они искали тоже художника. Вот, и вот он случайно совершенно... Вот где мне аукнулась та же Америка, это я так уже для смеха рассказываю. Вот. Однажды выбирал художника, ну, смотрел, он ничего не разбирался в иконах, смотрел эти фотографии, и вдруг наткнулся на фотографию, где я стою вместе с Ваном Клиберном. Ну, Ван Клиберн, как известно, это был великий пианист, один из величайших пианистов 20 века. Вот, сказал, а это кто? Это же Ван Клиберн, да, Ван Клиберн. А это кто? А это иконописец Чашкин. Вот, слушайте, ну не будет же Ван Клиберн с каким-нибудь, ну, скажем так, нехорошим человеком фотографироваться. Но там другое слово обозначил, не очень прилично. Вот, вот его беру. Вот, значит, благодаря Вану Клиберну я попал тоже на руководил роспись этого собора в Святогорском монастыре. Я почему его вспомнил? Лунёвых, вот, светлых людей, двух братьев Сергея Георгиевича, Владимира Георгиевича, которые построили этот великолепный собор, который я считал, что моим самым лучшим, так сказать, моей работой, которую расписывал тоже в течение двух где-то лет, ездил туда. К сожалению, его год назад его разбомбили. Вот, ну, не полностью он остался, там, ну, очень сильно разбомбили. Вот, а это был совершенно потрясающий собор, даже американская, то есть а украинская церковь даже наградила меня высшим орденом украинским, орденом Нестора Летописца первой степени за роспись этого собора. Ну, а потом пошло туда, куда уже пошло, и этот, к сожалению, этот собор теперь, не знаю, восстановят когда-нибудь или нет, но Лунёв говорит, что, ну, дай бог, война закончится, поедем восстанавливать. Ну, вот так вот я про свою судьбу все рассказал.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Александр Иванович Чашкин, художник-иконописец, академик Российской и Европейской академии естественных наук, член Союза художников. Меня зовут Кира Вавренцева, мы продолжаем наш разговор. Александр Иванович, конечно, можно очень много вас спрашивать, потому что действительно интересно. 10 жизней в одной как-то уместилось у вас удивительным образом. Но хочется спросить, конечно, про богословие иконы. Да. Вот ваши мысли по поводу все-таки вот этого иконописного искусства.
Да. Узнать. Вы знаете, это очень вопрос злободневный и правильный, потому что в Москве сейчас восстанавливается чуть ли не 300 храмов, вот, и этот вопрос очень злободневный, что называется, вот, и дело вот в чем, что... Значит, здесь какая-то такой спор между академическими художниками, которые, ну, скажем, закончили Суриковский институт или там закончили Академию Глазунова. Вот, они претендуют на роспись, значит, многих храмов, более того, расписывают. Ну, в частности, когда я приехал из Америки, меня призвал Алексей II и сказал, Александр Иванович, а как мы будем храм расписывать Христа Спасителя? Тогда он уже был готов, но еще готовился к росписи. Вот, но я ему сказал, ваш святейший, дело вот в чем, что если мы будем пытаться повторить то, что было... Вот. Ну, во-первых, художников уровня Семирадского, там, Репина, да. Сурикова, Крамского и так далее, Васнецова, такого уровня сейчас нет художников. Вот. И потом, вы знаете, я ему напомнил такую вещь, что Васнецов, когда расписывал в Киеве собор, значит, известный, вот, он после росписи собора, который все очень хвалили, вот, он сказал такую вещь удивительную. Он сказал, что все мы, современные художники, мечтая о славе Дионисиев и Рублёвых, к сожалению, шли совершенно не тем путем. То есть то, что мы сделали, это не церковное искусство. Вот. И поэтому, понимаете, надо возвращаться к подлинному каноническому церковному иконописному искусству. Вот, а не писать вот эти академические, в академической манере расписывать храмы. Значит, в чем здесь дело? Вы знаете, ну, известный такой философ, вот, и богослов, как Павел Флоренский, он написал гениальную совершенно книгу, которая называется «Иконостас». Вот, всем советую ее почитать, чтобы понять, как, в чем разница между иконописным искусством и академическим искусством.
Вы написали отца Павла без нимба в одном из храмов американских.
Да-да-да, я там...
Благодарность,
вы знаете,
ему за это.
Дело вот, чем я тут же прокомментирую немножко. Дело в том, что храм в Америке, там табличка при входе была, вот, табличка, что храм посвящен жертвам революции, русской революции. Вот, и когда заднюю стенку надо было расписать. Вот. Я предложил именно расписать именно жертв, то есть сделать такую роспись, в которой бы я отразил жертвы революции, то есть канонизированных уже святых и тех, которых не канонизировали еще. Вот, но которых, может быть, или канонизируют, или нет, но они уже пали, были жертвами революции. Ну, в частности, разговор идет о Павле Флоренском. Ведь, понимаете, он, безусловно, по всем категориям, он был, естественно, мученик, то есть та самая жертва революции, потому что его, ну, до сих пор трудно... По одним сведениям его расстреляли в 1938 году, по другим – в 1943. Но, во всяком случае, это был выдающийся совершенно богослов, выдающийся философ. Вот. И по какому случаю его не канонизировали? Ну, кто-то сказал, что его, в его рассуждениях богословских это клубок не распустившейся ереси, еще что-то сказано было. Но, короче, многие люди, конечно, были, большинство было за канонизацию Павла Флоренского, а его все-таки не канонизировали. Вот. Ну вот я его, так сказать, почитаю особенно и даже считаю, что его святым. И я в том числе, ну тогда не были еще канонизирована царская семья. Именно нашей патриархии московской, вот, а была канонизирована только зарубежной церковью, да, и на этом у них был большой разлад, очень много спорили, очень много ругались, потом, после того, как московская патриархия канонизировала, значит, царскую семью, помирились и, более того, воссоединились в какой-то мере, да, произошло воссоединение, вот, зарубежной нашей патриархии, вот, о чем мечтал владыка Василий Розянко. Ну вот, человек сам с невероятной судьбой, конечно, если рассказать его судьбу, он же участвовал в сопротивлении в югославском, вот, потом, значит, он был, он, правда, в армии четники такие, так называемые, четники – это православное королевское войско сербское, вот, ну, а, к сожалению, когда Тито организовал уже коммунистическую армию, вот, то начал уже где-то, по-моему, в 43-м году активные боевые действия против фашистов, а до этого все бои вели эти именно православное это войско четников. Вот, но, к сожалению, значит, ведь Тито победил, вот, и как бы, ну, частично он... было приписано ему все победы, вот, а четников многих, кто участвовал в сопротивлении, это именно православное войско, многих посадили именно в Югославии самом. Ну, владыке Василию за то, что он был врачом в армии четников, ему дали 6 лет, потом его поменяли на, значит, он просидел 2 года, кажется, в тюрьме, в коммунистической, так называемой, да, вот, потом его поменяли на кого-то, и он попал в Англию и стал, ну, как бы учеником знаменитого владыки Антония Сурожского, вот, которую потом послал, значит, в Америку, вот, и он стал, значит, епископом Сан-Франциским, а уже потом стал епископом Вашингтонским, вот такая судьба у него была. Но, во всяком случае, почти всю войну он прошел, воевал в армии, просидел несколько лет в тюрьме, Вот. Ну и потом вот владыка Антоний, был у владыки Антония послушником многие-многие года, он его сделал именно епископом, ну вот так про него. Вот. Ну, короче говоря, значит, я могу, возвращаясь к теме, что какая разница все-таки, вот, я уже процитировал Васнецова, вот, какая разница все-таки между... значит, академическим искусством, так называемым, и церковным искусством. Вы знаете, дело вот в чем, что церковное искусство, оно, так сказать, изображает, значит, некое историческое событие или историческую личность. Вот. Что такое, так сказать, иконописное, так сказать, канонический подход к изображению? Вот. На иконе изображена личность уже преображенном виде. Вот. То есть, значит, то есть святой не как историческая личность, а как некая преображенная личность, которая уже находится в высших формах бытия в другом измерении. Так же, как любое событие, которое происходит исторически, допустим, Тайная вечеря происходила там 2000 лет назад в Иерусалиме, да, вот. Ныне она каждый год, мы празднуем ее, и при том празднуем не только то 2000-е событие 2000-й давности, но мы празднуем как какую-то вечную Пасху, понимаете, которая именно воскресение Христово, которое каждый раз на Пасху, это как некое мистическое событие, некое, так сказать, вот именно, которое свершилось в вечности и которое происходит постоянно в вечности. Вот, и поэтому в сущности, понимаете, что молитва на непреображенный образ, а не иконописный образ, ну, не имеет смысла, потому что на нем изобрела историческая личность, более того. А смысл все-таки христианства – это именно преображение всего нашего естества, всего человечества, так же, как и всего мира. Иоанн сказал в Евангелии: «Ибо будет дано человекам новая земля и новое небо», то есть преображенная земля и преображенное небо после второго пришествия. Вот. И все люди, которые, так сказать, после страшного суда, вот, они именно, так сказать, уже в преображенном виде, именно они составляют уже в этом новой земле, новом небе, они будут жить уже совсем в другом измерении, вот. И поэтому, знаете, что многие очень не знают такой вещи, что икона – это окно потусторонний мир, по совершенно замечательному определению Павла Флоренского. И поэтому, когда человек молится, вот, на икону, он обращается именно не к нарисованному образу, а именно к первопричине, вот, именно, так сказать, понимаете, допустим, к Спасителю, не нарисованному, а через него, через изображение Спасительное, обращается к Спасителю, который истинно находится в горних мирах, в высшей форме бытия, в высшем измерении, и он обращается к этому высшему, так сказать, именно божественному образу Спасителя. А все святые, которые несут в себе образ этого Спасителя, они тоже уже в преображенном виде находятся где-то тоже в Царстве Небесном. И мы, обращаясь к святому, мы обращаемся именно к Царству Небесному, к горним мирам, в котором, так сказать, находятся эти святые. Поэтому, понимаете, которые, те люди, которые, я не говорю, что это какая-то еретическая, так сказать, вещь и так далее. Хотя, знаете, по канонам ведь достаточно обозначено это серьезно. Допустим, я Алексею II, когда он мне спросил, как будем расписывать храм Христа Спасителя, я как раз ему сказал, что ваше святейшество, вы знаете, что придется, если мы будем пытаться повторять то, что было, то придется рисовать образ Саваофа, допустим, да, на куполе. Вот. А дело в том, что образ Саваофа,
нельзя же, да?
Он запрещен, не просто запрещен,
он собором, да,
буквально считается еретическим, потому что мы изображаем собственно, иконопись началась с того, что Господь Иисус Христос принял человеческую плоть, и мы изображаем именно Его человеческую сущность. Конечно, мы не в состоянии Его божественность отобразить, вот, но мы изображаем Его человеческую сущность, вот, ну и в том числе вот, запрещен образ Бога Отца именно потому, что Бог Отец – это понятие богословском понятии, это абсолютно трансцендентное понятие к образу, к нашим измерениям человеческим, абсолютно невыразимое, неизмеримое, и потому он во всех религиях он запрещен. И также, между прочим, мало кто знает, что также запрещено изображение именно Саваофа, именно даже в нашем каноническом понятии православия, не просто запрещено, считается еретическим по решению, значит, Четвертого Вселенского собора и Седьмого Московского собора. Вот, и поэтому, знаете, ну, повсеместно изображение Бога Отца и так называемая Новозаветная Троица, вот, распространены именно потому, что это уже влияние, конечно, католиков, влияние Запада. Это после того известного исторического события, когда Петр I, не понимая, так сказать, ни православия, ни его догматов, ни его глубины богословской, философской, он послал учиться художников, допустим, на Запад. Они приехали, закрасили великолепные шедевры, так сказать, Рублёва, Дионисия, вот, и так далее, там, Феофана Грека, вот, и стали рисовать именно вот в академическом и реалистическом стиле Бога Отца, дедушку с бородой, вот, и сидящего на облаках, вот, и, значит, пупсиков таких вместо ангелов, вот, например, тоже, значит, Павел Флоренский говорил, ну что такое, какая разница даже в изображении складок иконописного искусства и академического. Академическое искусство изображает материальные складки одежды. Вот. Иконописное искусство – это суть светозарное облачение святых. То есть не только лик должен быть изображен, так сказать, в иконописной манере, то есть преображенный образ святого, который уже находится в неком другом измерении, в Царстве Небесном, так сказать, в горних мирах. А, значит, и даже складки его одежды должны быть изображены как светозарное некое облачение, а не как материальное облачение. Вот. Поэтому вот это большая разница. Поэтому, значит, икона именно ведет сознание человека современного от материалистического понимания мира, где, как по выражению Шмемана, что главный грех, и он даже обозначил как чуть ли не единственным, это грех потребительства в самом широком смысле этого слова, когда потребительство есть главный смысл человечества, когда главный смысл человечества должен быть то, о чем говорит икона, то есть возвышение и преображение человека, вот, изменение сознания, вот, и, собственно, литургия – это таинство единения любви. Поэтому через это таинство, через любовь мы возвышаемся до неких горных миров, и наше естество уже в некотором смысле испытывает некое преображение, вот, и некое соприкосновение с высшими горними мирами, о чем литургия постоянно, так сказать, именно, собственно, и возвещает. Вот именно изменение сознания, вот, отбросим все земное и обратимся своим взором в Царство Небесное, к горним мирам, вот, и так далее. Вот поэтому я еще раз повторяю, что сейчас надо, конечно, я думаю, что те священники, которые, так сказать, ну, предлагаются расписывать храмы новые, они должны обратить очень это серьезное внимание, что я понимаю, что там, допустим, у кого-то там есть возможность пробить заказ на изображения, там, академические изображения какие-то в храме. Вот, все это может быть и прекрасно, и написано хорошо, когда, хотя, повторяю, сейчас, конечно, нет таких художников такого уровня, как тот же Васнецов, который даже в изображениях академических, он, или Нестеров, понимаете, которые даже в изображениях академических, да, они достигали очень совершенной духовной высоты, очень высокой. Но тот же Васнецов говорил, что мы шли не тем путем, и наша живопись никогда не стала церковной от того, что мы писали не в той манере, и, мечтая о славе Дионисия Врублёва, повторяю, мы, так сказать, создавали не церковное искусство. Вот, и поэтому, значит, на это надо обратить особенное внимание современным, так сказать, что называется, и священникам. И вот, кстати говоря, заметьте, что я был, естественно, в Греции, я был на Кипре, вот, но что меня удивило на том же Кипре, что все католические храмы, практически все расписаны в иконописной манере, то есть в византийской манере. Вот, более того, у нас, конечно, многие считают, что русская иконопись, она чем-то должна капитально отличаться от византийской, так сказать, иконописи. Хотя я думаю, что все выдающиеся иконописцы, начиная с Рублёва, Дионисия или совершенно замечательной Старой Ладоги, вот, они, конечно, считали себя преемниками Византии, так же, как считают себя преемники, я думаю, и наши богословы, не только иконописцы. Вот, и поэтому, естественно, что надо храмы, современные храмы, все-таки обратить на это очень серьезное внимание. Ну, к сожалению, есть такие примеры, когда совершенно замечательные иконописные, значит, храмы, даже многие уничтожаются, например, в Царицыно храм, значит, который расписывал мой приятель Соколов Александр, к сожалению, его потрясающие, великолепные росписи сбили и записали просто академической, ну, не очень высокого класса работами, и все возмущаются, ну, что делать, вот, понимаете, чтобы этого не повторялось, я надеюсь.
Спасибо огромное, Александр Иванович. Дорогие друзья, в этом часе на радио «Вера» с нами был Александр Иванович Чашкин, художник-иконописец, академик Российской Европейской Академии Естественных Наук, член Союза художников. Меня зовут Кира Лаврентьева. Александр Иванович, спасибо вам, что вы приоткрыли свои фрагменты жизни. Это действительно очень ценно для нас и, уверенно, для наших слушателей. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания всем.
Вечер воскресенья на радио «Вера».